Глава 22. Восходящее солнце уже начинало выжигать туман повсюду, кроме нашего лагеря. С фланга, где расположилось войско госпожи, веял ветерок. Там тлели костры, окутывая стоянку дымом. Тенеземцы могли видеть только лагерную обслугу, беспрерывно подносившую хворост, да вздымавшиеся над туманом и дымом осадные башни. Детали, из которых эти башни собрали, были доставлены с баржи, с реки Нагир, что стоило немалых усилий и отчаянной ругани. На кой черт их привлекли сюда, я решительно не понимал. Мы ведь не собирались штурмовать крепость. Правда, зная Костоправа, можно было предположить, что он затеял все это с единственной целью — сбить Магабу с толку и заставить его теряться в догадках. Вместе с духом Копченого я нырнул в дым. Внутри все выглядело вовсе не так, как я ожидал. Солдаты спали. Только обозная шушера поддерживала огонь, собирала башни и выравнивала тропы, ведущие к позициям Магабы, проклиная тот день и час, когда родился Костоправ. Солдаты, надзиравшие за работой обозников, не отличались снисходительностью. У Костоправа хватило ума сформировать рабочие команды из приверженцев одних конфессий, а в начальники им дать воинов, придерживающихся других религиозных учений и отнюдь не поощряющих верований своих подчиненных. Некоторые детали плана Костоправа начинали проясняться, но собрать эти фрагменты воедино не было никакой возможности. Теперь задача заключалась в том, чтобы единственный человек, знавший все, оставался в живых до тех пор, пока... Эх, Мурген, Мурген! И где же хваленое взаимное доверие, свойственное братьям черного отряда? Все это сплошная показуха. А вот плетеный лебедь, рослый, красивый блондин, старающийся разобраться в происходящем еще активнее, чем я. Возможно, иногда интуиция помогает в какой-то мере понимать госпожу. Но сейчас лебедю остается только растерянно ворчать. Саму госпожу я обнаружил неподалеку. Заняв позицию на торчавшей из тумана вершине холма, она спокойно и сосредоточенно наблюдала за перевалом. На тот случай, если Магаба что-нибудь предпримет. Я оставил ее и вернул Копченого в фургон. Настало время перекусить.
«Щенок!» — заворчал одноглазый, как только я открыл глаза. «Опять ты пропадал, чертову уйму времени! Эдак когда-нибудь останешься там навсегда!»
Мне это твердили постоянно. Но ничего такого не случалось и, похоже, не должно было случиться. Мои опасения на сей счет потихоньку улетучивались. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил я.
«Война, вот что! Так что давай не путайся под ногами! У меня есть работа и нужна помощь нашего старого пердуна. А ты разомнись, поешь чего-нибудь да свари супчику. Покормишь Копченого, когда я закончу».
«Сам и корми его, когда закончишь. Твоя работа, ты ее и делай, и нечего на меня перегаром дышать».
«Нет, не умеешь ты, щенок, с людьми ладить».
«Скажи лучше, мы собираемся что-нибудь предпринять?»
«Нет. Хватит того, что мы протопали без передыху 500 дерьмовых миль посреди дерьмовой зимы, по той лишь причине, что здесь, если верить слухам, валежник хорош, чтобы готовить жратву на костре».
«Все ведут себя так, словно их опоили».
«Может, их и впрямь опоили, точно не знаю. Это просто предположение. Я могу ошибаться. Отвязался бы ты лучше, щенок, у меня дел по горло».
Все было затянуто дымом, и чем ближе к передовой линии, тем плотнее буквально с каждым ярдом он становился. Но я уже побывал там и теперь решил, что мое любопытство может и потерпеть. А потому болтался около фургона и ел, ел, ел и ел, и пил. Выдул едва ли не весь запас одноглазого. И поделом ему, потому что он грубиян и невежа. Я вспомнил Сари и понял, что теперь буду думать о ней непрерывно. Близкая опасность заставляет человека сосредотачиваться на самом главном. Кроме того, меня беспокоила близость Нараяна Сингха. Живой святой обманников находился всего в миле отсюда. Он поддерживал огонь в походном костре. Черь ночи, плотно укутанное в одеяло, сонно озиралась по сторонам. «Твою же мать!» — спохватился я. Я едва не впал в забытье, почти неотличимое от реальности. Теперь я просто места себе не находил, ожидая, когда можно будет вернуться к Копченому и проверить, действительно ли Синг готовит завтрак. Мне было необходимо убежать от мучительных воспоминаний о Саре. И когда же, наконец, зарубцуются эти шрамы? Когда боль стихнет хотя бы настолько, чтобы мне не приходилось метаться в поисках укрытия от нее? Я уставился на костер, пытаясь отогнать горькие мысли. Это было все равно, что отдирать присохшие струпья. Чем старательней пытался я сосредоточиться на чем-нибудь другом, тем больше думал о Саре. В конце концов, костер закрыл передо мной весь горизонт, и показалось, что по другую сторону пламени я вижу свою жену. Бледная, взъерошенная, но, как всегда, прекрасная, она готовила рис. Создавалось впечатление, будто я заглядываю в собственное прошлое. У меня перехватило дыхание, и я вскочил на ноги. Нет, только не это. Ведь я уже пережил эти провалы в прошлое. Покончил с ними, разве не так? Из фургона вылез одноглазый.
«Эй, щенок, все сделано. Он в твоем распоряжении, ежели нужен. Но лучше дай ему отдохнуть. В ближайшее время все равно ничего не произойдет».
«Слушай, что за дрянь жгут в наших кострах? От этого дыма у меня видение». Одноглазый всосал в себя пару галлонов воздуха, придержал дыхание, а потом выдохнул и покачал головой.
«Вечно тебя что-то мерещится».
«Ничего подобного. За мной и вправду такого не водилось. А значит, стоит поразмыслить о случившемся». Я огляделся по сторонам. Кто был свидетелем моего разговора с Одноглазым? Матушка Гота хлопотала у костра, но она не настолько владела форсбергским, чтобы услышанное заставило ее насторожиться. Она сама назначила себя семейной поварихой, а это означало, что мне, несмотря на сгоняющий жирок путешествия с копченым, предстояло заметно растолстеть. Эта женщина по-прежнему таскала с собой весь свой арсенал, и в тех редких случаях, когда брала на себя труд попрактиковаться с дядюшкой Доем или Тайдеем, показывала настоящий класс. Со мной матушка Гота говорила мало. Она находилась здесь не из-за меня, я представлял собой лишь досадную помеху. Она считала, что беды не случилось бы, не поступи тогда Хуньтрей, вопреки здравому смыслу и исконным обычаям. Я бывал просто счастлив, когда матушка Гота не попадалась мне на глаза. Ведь один ее вид пробуждал во мне чувства, которые требовалось укрощать. Так, например, я не мог отделаться от мысли, что все могло бы сложиться не в пример лучше, если бы матери Сари не приспичило остаться с нами. Возможно, тогда Сари осталась бы в живых. Хотя, по правде сказать, никакой логики в этих предположениях не было. Как бы ни манил меня копченый, я решил терпеть боль. Когда-нибудь все равно придется к ней привыкать. В конце концов, я решил прогуляться вокруг лагеря своим ходом. Там, по крайней мере, не придется дышать дымом. Но едва я сделал первый шаг, как из тумана материализовался Тайдей. «Гляжу, ты уже снял лубок и повязку», — заметил я. «Решил вернуться к своим обязанностям?» Он кивнул. «А не рано ли? Если рука не зажила как следует, запросто можешь сломать ее в том же месте». Тайдей пожал плечами. «Крутому парню не по нраву быть калекой, и можно ли его упрекнуть? А что с дядюшкой Доем? Я его уже давно не видел». Тайдей вернулся, а значит, дядюшка может поддаться соблазну и уйти, чтобы самостоятельно посчитаться с врагами. С точки зрения пути меча, такое решение должно ему представляться абсолютно правильным. Тайдей снова пожал плечами. Этот малый просто везунчик, ему не приходится молоть языком, чтобы заработать себе на хлеб. Иначе бы он превратился в ходячий скелет. «Лучше помоги мне здесь, брат, я буду весьма опечален, если этот достойный старец погибнет». Дядюшка Дой вовсе не был дряхлым стариком. Старше Костоправа лет на 10 он отличался куда более завидной бодростью и прытью.
«Этого не случится».
«Рад слышать. Но беда в том, что от смерти никто не заговорен, так что посоветуй ему не вести себя слишком уж чудно перед людьми, которые нас не знают. Капитан не сидел с нами в Дежагоре». Ни с того ни с сего Тайдей сделался словоохотлив.
«То, что он пережил, ад!»
«Что верно, то верно. Правда, я никак не ожидал подобных слов от Нюэньбао». «Так оно и есть. И это изувечило его точно так же, как Дежагор изувечил нас. Он больше никому не доверяет. Его путь — путь одиночества. Тут уже ничего не исправить, а в особенности он не доверяет людям, чьи верования, побуждения и поступки ему непонятны».
«Дядюшки?»
«Ты должен признать, что дядюшка Дой очень странный человек, даже по меркам Нюэньбао». Тайдей хмыкнул, втайне соглашаясь с этим эпитетом. «Он заставляет капитана сильно нервничать, а у капитана в руках большая власть».
«Понятно».
«Надеюсь». Обычно даже Дою приходилось клещами вытягивать из Тайдея слова, так что в этот раз я мог чувствовать себя польщенным столь неожиданной разговорчивостью телохранителя. Я довольно много узнал о его детстве, в котором не было ничего примечательного, кроме того, что он рос вместе с Сари. Сам Тайдей считал, что над его родом тяготеет проклятие. Отец умер, когда Тайдей и Сари были совсем маленькими. Май, жена моей тени, утонула через несколько месяцев после рождения их сына, Тотана, в самом начале паломничества, которое привело Нюэньбао в Дежагор как раз к началу осады. Сари вышла замуж за сам Данку, который на несколько лет, пока не умер от лихорадки, превратил ее жизнь в ад. Все дети Сари полегли в Дежагоре под мечами людей Магабы. И, наконец, Тотан погиб во время набега душил, когда убили Сари и сломали руку Тайдею. Похоже, в этой семье никто не умирал от старости. А вот сама семья умирает. Матушке Готе уж точно не суждено иметь детей. Правда, Тайдей еще мог стать отцом, но мне это представлялось маловероятным. Я полагал, что скорее он сложит голову при попытке отомстить за сестру и сына. Стоило помянуть Тотана, и к Тайдею вернулась обычная замкнутость. Армия выстроилась следующим образом. Слева госпожа, в центре князь, а на правом фланге, одна за другой, две дивизии Костоправа. В промежутке между этими эшелонами собралась вся наша кавалерия. В чем смысл? Кавалерийский резерв всегда располагается позади центра позиции. Так повелось испокон веков. И почему Костоправ разместил свой отборный специально обученный отряд позади дивизии госпожи? Либо старик надеется этими странностями довести Магабу до бешенства, он ввергнет его в безумие, либо тактика зиждется на его паранойи и ненависти к ножу. И почему все обозное отребье согнали к передовой линии? Костоправ страсть как не любит таскающихся за войсками прихлебателей. Все, кто его знает, недоумевают, почему он до сих пор не разогнал эту ораву. И куда подевался дядюшка Дой? Как сквозь землю провалился?